Разворот.
Добрый вечер, в эфире пятничный разворот на Челябинском эхе. Здесь я, Валерий Шагиев, и Мария Шаменко, главный редактор 74.ru.
Добрый вечер.
У нас в гостях сегодня Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы и глава комитета по экологии. Мы сегодняшний разворот назвали просто Бурматов, потому что у нас к самому Владимиру вопросы есть, и, соответственно, повестка прошлой недели, она была достаточно насыщенная. Здравствуйте.
Здравствуйте. Развернем Бурматова лицом к эху.
Да. Телефон прямого эфира 269-97-78. Звоните, задавайте вопрос нашему гостю, высказывайтесь по той повестке, которая была на этой неделе. У нас есть аккаунты в соцсетях, на Ютубе, ВКонтакте, Фейсбуке, пишите. Будем рады вашему мнению. С чего начнем, Мария?
Наверное, с визита министра экологии.
С Кобылкина. Три важных решения, который можно зафиксировать после этого визита.
Первое. Челябинская городская свалка будет рекультивирована, и это начнется не в 2020 году, как это планировалось раньше, а в 2019. Деньги на это есть. Это порядка 2 миллиардов рублей федерального финансирования, которое мы заложили в бюджете, в федеральном бюджете. Это те деньги, которые я привожу, собственно, как депутат в Челябинскую область. Соответственно, еще порядка 1 миллиарда должна будет найти Челябинская область и, соответственно, город Челябинск, потому что там тройное финансирование, тройное софинансирование. Это первый результат. Второй результат. Значит, будет реализована региональная программа по улучшению качества атмосферного воздуха. Эта региональная программа сейчас находится на согласовании в правительстве Российской Федерации. Она должна позволить на 25% снизить нагрузку на атмосферный воздух за счет сокращения выбросов предприятий загрязнителей, за счет, опять-таки, закрытия городской свалки и ее рекультивации. Ну, она закрыта, рекультивация, соответственно, городской свалки, и за счет перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. И третье, порядка 11 миллиардов рублей на 3 года, это очень большие деньги, мы получим, собственно, на вот улучшение качества атмосферного воздуха. Я бы еще даже четвертое добавил. Это наш закон о сводных расчетах, принятие которого мы просили еще в конце 2016 года, когда Дубровский выступал на Госсовете при президенте и докладывал по этому вопросу. И до сих пор он висит в правительстве. Правительство не может его внести в Государственную Думу. Мы сегодня с министром придумали, значит, механизм, как эту тему ускорить за счет подключения курирующего вице-премьера Гордеева. Ну вот, пожалуй, 4, наверное, таких больших получилось темы, а не 3, которые сегодня удалось согласовать. То есть такой очень конкретный получился приезд министра.
Владимир Владимирович, вот давайте для людей объясни вот про этот сводный том. Вот про него везде все говорят, что это такое.
Ну, смотрите, мы с вами находимся, ну, фактически там в самом центре города, недалеко от железнодорожного вокзала. Значит, если померить сейчас выбросы на каждой трубе каждого предприятия, ну вот в Челябинске, получится, что, скорее всего, либо у всех, либо у большинства из них на трубах все нормально. При этом, если сейчас датчик поставить вот здесь, вот в низинке у нас, и посмотреть, чем мы дышим здесь, суммируя то, что нам надувает там с железной дороги, с Коркинского разреза, с той же городской свалки, я сегодня наверх забрался, она дымит, там прям воняет гарью. Значит, от автомобильного транспорта, от предприятий неучтенки и от тех же всех предприятий, которые каждая по одному не превышает, у нас, скорее всего, датчик здесь запищит. То есть, мы же не дышим от трубы. Мы дышим там, где мы живем, а там накладываются выбросы сразу нескольких предприятий. Mm-hmm. Еще транспорта это 34-36% от общего объема выбросов. И еще всякой ерунды, типа вот городской свалки, значит, Коркинского разреза и всего остального. Это все в сумме дает иногда многократное превышение. Вот сейчас режим НМУ, стоящий воздух, да, ветра практически нету. Особенно в режиме неблагоприятных метеоусловий. Так вот, сводный том или сводные расчеты позволяют устанавливать датчики еще и в жилом секторе. На трубах они и так у них обязаны с 1 января будут стоять уже у всех 300 основных предприятий загрязнителей. Это позволит устанавливать еще и в жилом секторе и региону принимать решение о дополнительном снижении выбросов.
на каких трубах с 1 января должны стоять датчики в Челябинской области?
Значит, в Челябинской области, если не ошибаюсь, это 17 предприятий загрязнителей.
Ну, самые крупные.
Самые крупные – это, безусловно, Магнитогорский металлургический комбинат, это Челябинский металлургический комбинат, это Челябинский электрометаллургический комбинат, это одна из площадок «Фортума», это, значит, цинковый завод, это...
ЧМК, наверное. Ну,
я назвал его. Электрометаллургический я назвал, как и Мечел.
Ну вот на сегодняшний Мечел день Кокс. Они уже готовы, остался месяц.
Значит, смотрите, они с января должны их начать устанавливать. То есть они
устанавливают.
Нет, а они не могут быть готовы. Почему? Потому что Минприрода до сих пор даже не выпустила еще нормативный акт, который прописывает требования к этим счетчикам. Вот мы сегодня эти счетчики смотрели, кстати, еще один из результатов нашей поездки.
Честно говоря,
поездки.
Немножко смущает вот эта вот медлительность. Год назад, если
какие
я не ошибаюсь...
Какие медлительность, это лоббизм называется. Да вы называйте вещи своими именами. Давайте говорить про коррупцию, про лоббизм. Я вам могу сказать, как мы принимали этот закон и какие там бои вокруг него были. Этот закон переносили несколько раз. И мы его приняли, значит, в этом году только, значит, через очень большое сопротивление. С каким сопротивлением составлялся список 300? И что там только не делали предприятия для того, чтобы в этот список 300 не попасть. Я вам могу сказать, что я его требовал у министерства, еще это все при прежнем министре было. Значит, все эти чудачества там были при прежнем министре. Я его требовал у министерства, мне говорили, он в зашифрованном виде. Я говорю, слушайте, я председатель комитета, в каком зашифрованном виде? Давайте сюда список этих предприятий. И только тогда мы оттуда вычленили наших вот этих челябинских.
А он же до сих пор нигде не опубликован.
Я его опубликовал сразу же.
А, да.
Я опубликовал этот список только потому, что мне дешифровали челябинскую часть. Я его показал.
Остальная зашифрованная осталась.
Значит, нет, сейчас уже есть этот доступ, но я-то его опубликовал еще там в летом вот этого года. Но я об этом говорю. То есть при Донском там такое было. Ну, я его, собственно, за это и критиковал. Почему? Ну, вот вам аргумент. 2016 год Госсовету президенту, президент дает 10 поручений Министерству природы, значит, по нормализации ситуации с окружающей средой. Из 10 поручений не было выполнено ни одно. Ну, вот вам пример. Это поручение президента Российской Федерации. И, естественно, когда Донской уходил, я это считал шагом вперед, потому что, ну, это был абсолютнейший вредитель. Я уж сейчас не буду говорить там про другие вещи. Там есть поручения, например, правительства, которые сотнями не исполнялись.
Слушайте, ну вот смотрите, сегодня был разговор, где, мне кажется, в первый раз в таком составе собственники предприятий присутствовали. Когда
нет,
был губернатор,
нет, собственники
был,
не первый
министр
раз.
Был, вот в таком составе, ну мне кажется.
Не-не-не,
собственники ну, хорошо, не первый раз. Я вопрос задам просто. Реакция у них какая? Они сами-то готовы или они надеются на то, что можно будет отсрочить это все и дальше?
Ну, смотря к чему готовы. К установке счетчика?
Нет,
да,
нет, не к установке счетчика, а именно к снижению. К снижению вреда. Это же экономика, я так понимаю.
Давайте про каждого конкретно говорить. Вот сегодня был Рашников. Рашников готов к подписанию соглашения с регионом, где там, по-моему, больше 10 миллиардов они вложат в экологизацию производства. Был Зюзин. Зюзин, вы знаете, подписал это Мечел. Зюзин подписал уже соглашение. Был Арестов. Арестов готов к подписанию соглашения. Был Фортум. Фортум, по-моему, заявил. Я сейчас боюсь соврать. Фортум заявил о готовности там, подписать соглашение. Ну вот это какая-то конкретика.
Что это соглашение? Вот люди нас слушают. Вот что это соглашение даст? Что они обязуются по этому соглашению?
Они обязуются модернизировать производство и убрать самые вредные его части.
В какой срок?
Смотря с кем и какое
то
соглашение.
То есть у всех разные?
Да, у всех разные. У Митчелла, если я не ошибаюсь, там по части 2 года, а по части 3 года. Почему? Потому что это не просто установка фильтра, это перестройство производства. То есть они должны перестроить производство. Вот Митчелл должен это сделать по там, веществам 1-2 класса опасности, то есть ну, самые вредные для там, организма. Они должны убрать вот эти вонючие вещества, ну, типа нафталина, которые вот, мы осязаем. То есть они воняют, которые вот, реально воняют. У магнитки там другая тематика, связанная с экологизацией, у них там своя специфика, я ее хуже знаю, почему? Потому что это не мой избирательный округ. Потому что у меня Мечел прям в центре моего округа находится. Я у них там знаю вот эту тематику гораздо глубже, я туда приезжаю, смотрю там на, значит, на разное, то, что там происходит.
Почему журналистов убрали, когда Курятников свой доклад делал? Там что-то секретное было?
Что-то? Не знаю. Я вот, честно говоря, все, что мне было интересно, а там было много интересного, я все транслировал в телеграм-канал, и для того, чтобы в том числе журналисты этим пользовались. Я вообще не считаю правильным убирать журналистов откуда бы то ни было. У нас вот в плане экологии точно никаких секретов нет. Но если мы не говорим уж о какой-то очень такой специфической теме, которая там связана там, с ядерной безопасностью и еще чем-то, но сегодня этого не было.
Но были какие-то конфликты вот в ходе обсуждения, когда кто-то говорил, нет, мы это делать не будем и не собираемся, потому
да,
что...
Да, нет,
это...
ну таких ультимативных точно не было.
А знаете, что смутило? Вот отсутствие этих конфликтов как раз и смутило. Намечил кокс, журналистов тоже не взяли. И потом нам члены делегации это рассказали, кулуарно так сказать, что визит на, пожалуй, самое грязное проблемное предприятие Челябинска занял буквально 5 минут. Министра быстро провели, у него не возникло никаких претензий к предприятию, и этим визит закончился.
Но вы знаете, нормально ли это? Даже если министр там бы пробыл полдня и просто его водили бы по цехам, у него бы не возникло никаких претензий к предприятию. Почему? Потому что претензии к предприятию возникают у Росприроднадзора. И мы очень хорошо знаем, каким предприятиям и какие претензии у Росприроднадзора сегодня есть. Я просто летел с министром вместе в самолете, я видел, с какой папкой он летел. И я знаю, кто ему эту папку готовил. Ему папку эту готовил Росприроднадзор. Поэтому он хорошо знает, у кого, из каких предприятий и какие проблемы конкретно. Я просто очень хорошо понимаю вот специфику этих производств. Почему? Потому что они же все у меня на округе сосредоточены. И я хорошо знаю, что если у вас будет хороший экскурсовод, то он вам может показать.
Слушайте, так, такой, а так, зачем такой тогда пара? Нужен этот пятиминутный визит? Для чего? Объясните.
Но у меня вот такое предположение было, да, что надо людям показать, что все-таки власть занимается проблемой экологии. Почему я сразу сказал три конкретные какие-то решения?
Нет, вот, я можно вам могу сказать, что я вам, во-первых, из трех решений четыре обозначил, я абсолютно конкретно. Во-вторых, чтобы министр побывал на Мичеле, это было мое предложение. Ну уж если на то пошло. Привезти вот именно туда. Ну почему? Потому что это завод, находящийся в черте города. И это надо было увидеть. Что у нас сегодня находится в черте города? Еще и почему? Потому что если ехать, например, на электрометаллургический, то не увидишь множество сопутствующих вещей. А здесь мы проехали через цинковый, через лакокраску. Мы увидели вот это вот все, когда в низине, это вот стоящий вот этот вот воздух и все остальное. Мы увидели эти отвалы, которые на въезде в металлургический район.
Он впечатлен был?
Это очень впечатляет.
Да?
Это очень
Но
впечатляет.
Но он делился какими-то своими впечатлениями?
Мы после окончания еще не общались. То есть мы трижды с ним встречались, когда мы готовили этот приезд, потому что это же было совместное заседание нашего комитета, министерства и Росприроднадзора, и вот это вот реально было впервые. В выездном формате такое происходит впервые вообще в истории. Вот. И это произошло в Челябинске. А по итогу мы еще не обменились, но у нас будет такая возможность.
269-97-78. Звоните, у нас в гостях Владимир Бурматов. Обсуждаем экологию. Пока обсуждаем экологию.
Что, про свалку-то, может, поговорим?
Нет,
вам не интересно. 20% выброса.
Меня всегда интересуют деньги. Я хочу спросить про деньги.
Деньги мы нашли уже.
Мы сегодня на 74.ru в течение всего дня освещали в режиме онлайн.
Я читал.
Ваши визиты, заявления. Ну и ваш телеграм, конечно, спасибо вам за это. И знаете, вы несколько раз козыряли цифрой в 11 миллиардов, да, которые вы направите на программу областную по снижению негативного.
Она заложена уже, да.
Вот
эта цифра заложена.
Вы мне объясните одну простую вещь. Почему из бюджета выделяются деньги на помощь промышленным предприятиям? Они у нас самые нищие.
Не на помощь промышленным предприятиям. Значит, промышленные предприятия в рамках 219 федерального закона, он по-русски называется «Закон о наилучших доступных технологиях», они за свои деньги должны будут модернизировать производство. Значит, эти 11 миллиардов рублей, они заложены не на помощь промышленным предприятиям.
А на что?
Они заложены на, значит, ликвидацию так называемого накопленного вреда. Значит, это системы организации мониторинга качество атмосферного воздуха. Мы сейчас не понимаем, чем мы дышим. Мы вообще не представляем, чем мы дышим, потому что у нас вот эти вот убогие, я уж прошу прощения, посты Росгидромета, которые стоят, которые там меряют непонятно что и непонятно где, значит, непонятно с каким временным лагом, мы здесь понимаем, что нам нечем дышать, а у них там все нормально. Но так не бывает. Нам нужны нормальные замеры. Второе, это тематика экологизации общественного транспорта, который у нас треть всех выбросов дает. Это перевод на газомоторное топливо. Значит, это вот эти вот программы. А модернизировать свои производства предприятие будет на свои деньги. Потому что вот эта вот установка счетчиков, про которую я рассказывал, она увязана с модернизацией производства. У них Минпром им всем выдает четкие требования, и они те производства, которые там поименованы, они должны модернизировать в соответствии с этими требованиями.
У нас звонок с вами, давайте послушаем. Алло, добрый вечер.
Вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Владимир, я из Челябинска.
Угу.
У меня вопрос такой. Ну, я родился в Коркино и много лет там прожил, и работал на угольном разрезе тоже много лет. Я хотел бы сейчас спросить, вот сейчас какие-то проектные решения существуют по рекультивации выработанного пространства?
Угу. Ну, очень спасибо. Очень хороший вопрос, потому что нам здорово достается от этого разреза, и выхлоп от него идет очень серьезный. Значит, я насколько знаю, что там несколько проектов было, но ни на одном из них пока не остановились. То есть, говоря по-русски, готового решения пока, к сожалению, я, по крайней мере, не видел. То есть, мне об этом неизвестно.
Угу. Про свалку тогда. Вот смотрите, вы несколько раз говорили, что многие регионы не готовы, чтобы с 1 января на новую вот эту реформу мусорную перейти.
Порядка 19
да.
не готовы, да.
Собянин, Куйвашев выступили за перенос.
Переноса не будет.
А по Челябинску? У нас в Чишме еще конь не валялся, а Полетаева скоро переполнится.
У нас Челябинск, даже со всеми вот этими проблемами, которые были, он далеко неплохо выглядит на фоне того, что я видел.
Ну, это мы с худшим сравниваем.
Мы сравниваем с худшим, поэтому Челябинск более готов к реализации этой реформы. То, о чем вы говорите, к реформе-то не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к тому, что у нас переработки никакой нету. Наша беда заключается в том, что у нас до сих пор в территориальной схеме размещения отходов нету раздельного сбора мусора и нету переработки. Мы можем бесконечно строить в Чишме, в Полетаево, там у себя на голове любые полигоны – это тупик. Нам надо прекращать вообще заниматься захоронением отходов. Это не то, что позавчерашний день, это позапрошлый век уже. Нам необходимо включать сейчас, а это должно региональное министерство экологии делать, значит, нам необходимо включать в территориальную схему размещения отходов раздельный сбор мусора, собирать его раздельно, по крайней мере, отдельные фракции, ну, хотя бы пластик выделить в отдельную фракцию, макулатуру, и дальше все остальное, ладно, бог с ним, в кучу. Значит, мусоросортировку и мусоропереработку я второй год привожу на эти цели, по 113 миллионов рублей. И еще в 2020 году еще будет кусочек этого финансирования. Значит, а все остальное утилизировать.
А куда эти деньги-то идут? Вы говорите, вот 113 миллионов.
Идут,
это что?
Они идут в территории, но я точно знаю, что вот в Снежинске у меня строится, например, линия по мусоросортировке. Они идут на создание линий по мусоросортировке.
Давайте про Челябинск.
Давайте.
Когда у нас здесь появится нормальное, крупное сортировочное перерабатывающее производство?
Посадите сюда министра экологии Челябинской области.
Но у нас здесь председатель комитета сидит, нам этого, в принципе, достаточно. Вы говорите, что переноса не будет, и сами же говорите несколько аргументов, из-за которых, в принципе, ну, как бы теряет смысл вся Нет. эта ситуация. Мы сейчас перевозим просто с одного места на место, значит, и пытаемся закапывать.
Смотрите, мы перевозим с одного места на место, потому что мы закрыли городскую свалку. Не закрыв ее нельзя было рекультивировать. Но такие правила. Незакрытые свалки не рекультивируются. Почему? Потому что они постоянно горят. Она перманентно горит, потому что она гниет, потому что там выделяется метан, он самовоспламеняется.
Так в итоге-то мы просто эту свалку сначала во дворы себе перенесли, потом на окружную дорогу, сейчас огромное количество просто стихийных свалок, в Полетаево, из Полетаева потом повезем в Чишму.
Но к мусорной реформе это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к логистике, к нашей вот этой вот достаточно бестолковой. Почему она бестолковая? Потому что не реализованы те механизмы, которые вот я перечислил выше.
Давайте, нам еще звонят, еще послушаем звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Юлия, я из Челябинска.
Юлия, задавайте свой вопрос.
У меня вопрос не по воздуху, а по воде питьевой, если можно. Вот почему у нас в Челябинске нет озонирования воды, а хлорирования? Ведь хлор дает соединение с водорослями сине-зелеными, и у нас часто вода пахнет дуслом. И вообще это очень вредно. Почему у нас не делается это? Есть ведь это в Казани, в Подольске, в других городах. А у нас все время говорят, что это дорого для Челябинска. Ну, наверное, мы не зря дышим дымом. Как тоже заработали бы себе на это.
Спасибо.
Хороший вопрос.
Имеющий, вы в курсе вообще этой темы,
имеющий,
да?
Имеющий под собой основания. Ну, это полномочия региональных властей.
Да?
Да.
А это все дорого?
Система очистки воды и тематика сине-зеленых водорослей для региона вообще очень актуальна. Мне пришлось в свое время заниматься, например, спасением озера Синара. Это единственный питьевой водоем, из которого питается Снежинск, он на территории моего округа находится, который просто этими сине-зелеными водорослями зарос, и людям неоткуда было черпать воду. Нам пришлось принимать там решения определенные для того, чтобы этот водоем спасли. Мы это сделали. Сейчас мы занимаемся Озерском точно так же, реконструкцией там очистных сооружений. Вопрос справедливый абсолютно.
Вы второй раз разводите руками. Это должно делать правительство? Непонятно почему. Это должно делать правительство? Непонятно,
подождите,
почему не делается.
Значит, я...
Так почему не делается?
Подождите, я ни разу не разводил руками. Вы о чем?
Я о строительстве сортировочных и перерабатывающих производств.
Я как депутат должен хорошо делать свою работу. Вот я должен, значит, приводить сюда федеральные деньги и привозить сюда федеральных министров. У меня и то, и другое получается неплохо. Вы мне покажите еще одного депутата, который 13 миллиардов в год приводит. Вот. Но осваивать эти деньги здесь должны те, кто за это получает заработную плату. И вот их работу, ну давайте, оценивайте.
Вот и хочется вашу оценку услышать.
Ну, чью конкретно?
Почему у нас не строится
перерабатывающий завод? Почему нет зонирования?
Мы топчемся на одном месте.
В конце концов, законодательная власть...
Кто должен построить этот завод? Это должны быть частные инвестиции.
Заводы по переработке, на мой взгляд, не должно строить государство, это должны быть частные инвестиции, должны
приходить
инвесторы, это бизнес.
Вообще
это
бизнес,
огромный, да, бизнес. Мусор – это огромный бизнес. У нас есть страны, которые импортируют к себе мусор, а не завозят его из других государств. Швеция – маленькая страна, которая завозит мусор из Великобритании и Германии, завозит туда целыми составами. Там стоят эти мусоросжигательные заводы в 200 метрах от школ. Там все в порядке.
В чем проблема? Почему у нас не реализуется?
Баша, мне кажется, значит, я бы ее вопрос...
Можно я все-таки отвечу на этот вопрос? Просто он такой непростой, он на самом деле очень системный. Я бы на него ответил так. Потому что гораздо проще, когда левые мусоровозы заезжают на какую-нибудь свалку.
На левую.
И сваливают во враг куда-нибудь. Просто гниющую, воняющую какую-то жидкую дрянь. И все это делается за такие бабки, которые идут кому-то на карман. И ломать вот эту вот схему никому не хочется. Вот Дубровский ее ломал с городской свалкой, потому что туда ехали левые мусоровозы. Мы это совершенно точно знаем. Угу. Дубровский эту схему ломал. Чего это ему стоило, мы тоже видели. Вот то, о чем вы говорите, заваленный двором мусора, это была попытка такого... пацанского такого шантажа, такого лысого шантажа из 90-х годов, попытка развести целого губернатора, целого главу региона, лицо номер один в регионе. Была попытка ему так по-пацански сказать: если ты не откатишь назад, мы тебе будем вот такое вот делать, а мы знаем, что ты собираешься на второй срок. Он не съехал с этой темы, он ее там додавил. Но другие вопросы, они ровно такие же. И будут встречать даже не такое же сопротивление, а побольше. Вы посмотрите, что в других регионах происходит, где пытаются закрывать полигоны. Там стреляют. Иногда.
А, на самом деле, я-то хотел бы еще Машин вопрос немножко развить. Потому что она говорит, вы почему руками разводите? Потому что ваша активность, она подразумевает еще ответственность. Потому что рядовые люди, они как бы с вашей активностью ассоциируют и объем ответственности.
Так, а я отвечаю за каждое свое слово.
Вот, так это не за слово, видите. Мы же сегодня посмотрели фотографии визита Кобылкина. У вас же там самые такие красочные фотографии.
Ну, потому что я организовал этот визит.
Да даже дело не в этом. Вот вы там с Арестовым стоите, вот такое ощущение, что вы его отчитываете. Вот я еще такую фотографию ни разу не видел. Вот Александр Михайлович вот так стоит, а вы ему пальцем вот так вот тыкаете. И несколько еще таких интересных. С Дубровскими есть фотографии такие.
Но чем мне...
О чем вы, кстати, говорили
чем мне вам с Арестовым? Мы о разном успели поговорить. Мы с ним минут 20 разговаривали до начала. Но в первую очередь о тех мероприятиях, которые электрометаллургический комбинат должен реализовать, значит, добровольно за собственные деньги. Они морально к этому готовы уже.
Морально готовы, но они начинать морально, еще не
они готовы. Они морально к этому готовы, но для этого надо подписать соглашение сначала с регионом. То есть это такая, это дорога с двусторонним движением. Поэтому, знаете, я же депутат-одномандатник, вот у меня все просто. Мне отчитываться приходится практически каждый день. У меня завтра, например, день, я работаю в Челябинске, а послезавтра объезд территории север Челябинской области. Я буду проводить встречи во дворах. Попробуйте туда выйти и не ответить за какое-нибудь свое действие. Ну, там могут и втащить, что называется. Поэтому...
Мы это за вас беспокоимся, как бы вам политические ваши конкуренты, вольные или невольные, не втащили, потому что у вас очень ну, активность такая, гиперактивность, как педагоги
выражают. И ощущение, что она нарастает.
Да, но... да. Недаром же вас все время сватают, то в губернаторы, то в мэры, то еще
да, куда-то. Да, меня бы прекратили бы куда-нибудь сватать, мне бы попроще жилось, честно говоря.
Но вы понимаете, что это создает риски для вас и для вашего политического будущего?
Ну, какие, например?
Ну, то, что вы наживаете врагов. У нас же очень люди из бизнес-элиты, из политики, они очень же самолюбивые. Ну, враги... Они не любят ни популярностью делиться, ни славой, а ответственностью любят делиться.
Ну, чем мне им помочь? Вот, понимаете, вот, вот враги – это кто? Вот мы сегодня, значит, имели возможность пообщаться с, со всей нашей, вот как вы называете, там, бизнес-элитой.
Угу.
Ну, у нас с ними конструктивный разговор.
Ну,
у
меня внешне это всегда
у меня,
так бывает.
У меня с ними конструктивный разговор. И я не чувствую от них какого-то, какой-то там угрозы или негатива. А вот там те товарищи, которым, в общем, пора на пенсию, и они все на эту пенсию уйти не могут, хотя уже интеллектуально и ментально они на ней. Но почему они меня должны беспокоить?
Кого вы имеете в виду?
Я никого. А вы?
Давайте развернемся и сделаем паузу и продолжим.
Развернитесь, пожалуйста.
Продолжаем нашу тему. Мы как раз плавно переехали на такую... политическую стезю.
Стезю.
И, да, стезю. И, значит, начнем, знаете, с чего? С опроса. Мы опрос сегодня в середине дня заявили по поводу отставки Евгения Николаевича Тефтеля.
Да.
Я сейчас объявлю опрос, чтобы у нас еще радиослушатели успели проголосовать. 7-503-701, если вы считаете, что станет лучше. И 7-503-702, если вы считаете, что ничего не изменится. Вы считаете...
Голосование. Процесс пошел.
Вы считаете, уход Евгения Николаевича, это повышение или отставка? Это сейчас, это Владимир сейчас думает.
Я не, просто радиослушателям говорю. Я на самом деле подбираю слова. Дело в том, что у меня просто с ним такие особенные отношения, честно говоря, с Тефтелем. Поэтому я так подбираю слова. Мы с ним знакомы с 2008 года. То есть, ровно 10, с 2006 года. 12 лет мы с ним знакомы. И я к нему ни разу не обращался... знаете, по каким-то таким вот бизнесовым или каким-то шкурным там коммерческим моментам, но я к нему примерно, наверное, раз 200 обращался по вопросам своих избирателей. Мне надо было там расселить аварийные дома, мне надо было людям найти жилье, мне надо было починить там взорвавшийся от газа дом, мне надо было дополнительные маршруты общественного транспорта в мои районы и так далее. Вот сколько раз я к нему обращался, он мне ни разу не отказал. Поэтому вот для меня это его характеризует как человека. И по-человечески, значит, я ему, в общем-то, всегда сопереживал, в том числе, когда он получал критику, в том числе, когда он получал заслуженную критику. Чего уж тут греха таить. Я не знаю, как это комментировать, но с поста мэра это, безусловно, отставка. Ну, с поста мэра это, безусловно, отставка. И, ну, а как? Ну, губернатор отправил его в отставку со всем уважением. По-мужски очень отправил.
Но есть же сообщение, что он в заместители перейдет, ну, и в том числе будет заниматься имуществом.
Ну, если перейдет, он на региональном уровне уже работал, кстати, в свое время. Я с ним познакомился, когда он был министром промышленности при Петре Сумине. И у нас с ним такие...
Зачем эта отставка нужна была?
Не знаю.
Для чего?
Не знаю, не знаю. Но город должен дальше развиваться. Ведь, видите, Тефтелев действительно очень близок к губернатору. Ну, очень близок, по-человечески в том числе близок. Да. Он действительно, Дубровский действительно ему доверяет, и я тоже доверяю Тефтелеву.
Вот с политической вот. Точки зрения, нет, это
дайте
удар
договорить.
По хвосту,
дайте договорить. Значит, и по-человечески у меня с ним тоже были очень доверительные отношения. Но, на мой взгляд, с управленческой точки зрения, Дубровский делает правильно, что он ротирует в том числе и свою команду. И я могу сказать, что нет ничего болезненнее, чем ротация своей собственной команды.
Но ведь ощущение, что он сдал его в свою пользу.
Ротация – это когда на место мэра уже известен претендент, который даст новый импульс. Это фамилия, это не звучит сейчас.
Значит,
это не ротация.
Ощущения – это всегда вопрос ощущений. Вот у вас одни ощущения, у меня там другие ощущения. Я, например, вчера, как только было принято это решение, я Чехтереву сразу позвонил и сказал, что для меня вообще без разницы, как его должность называется. Потому что я как к должности к нему никогда не обращался и никогда не обращусь. Только как к человеку. У нас с ним человеческий, потому что отношения.
Да мы сейчас даже не про Евгения Николаевича.
А я тоже не про Евгения Николаевича. А я про подход губернатора. На мой взгляд, идет трансформация подходов Дубровского. Он начал менять свою команду. Мы понимаем, почему он ее начал менять. Потому что он готовится к выборам и, возможно, к следующей пятилетке. Но это абсолютно оправданные управленческие решения. А что-то такого необычного.
Почему он не думал раньше, что не выдюжил Евгений Николаевич? Ну, управление
Челябинском. Что стало толчком? Почему?
Ну, толчком, я думаю, что стали приближающиеся выборы, конечно. Но не в плане того, что ему надо не в плане того, что ему надо поднять свой рейтинг, а в плане того, что значит, он переформатирует команду, он готовится к следующей пятилетке. И я более чем уверен, вот, ну, это мое мнение, сейчас запишите его в протоколе, отметьте, что это мнение исключительно депутата Бурматова. Я почему-то уверен, что Тевтелев свое место в строю там найдет.
Ну, это уже про это говорят
но,
все.
Но вот это моя
повредит позиция. Это Дубровскому с точки зрения рейтинга или нет?
С точки зрения рейтинга что?
С точки зрения личного рейтинга Дубровского повредит ли отставка Тевтелева?
Да сложно сказать, ведь отставка,
ваше мнение
отставка, отставка сама по себе, она никак не влияет на рейтинги. Ну, я могу как человек, который вот про рейтинги что-то понимает, потому что избирался. Вот. Обычно влияет на это последующие управленческие решения и действия. Многое будет зависеть от того, кто придет на его место, кто будет назначен главой и согласован городской думой.
Вы знаете, кто
много, будет? Ну, я же не депутат городской думы.
Ну, что вдруг сейчас, вам Евгений Николаевич или Александрович сказали?
Многое будет зависеть от того, как это будет происходить, как это утверждение будет происходить. Если оно будет происходить как в МИАСе, например, или там в Копейске, это одно. Если единогласно, там, это другое. И, конечно, в первую очередь все будет зависеть от первых действий, которые новый мэр предпримет. Потому что скоро снег выпадет. Ну, например. Или потому что отопительный сезон
можно
начался.
Можно всегда на прошлого свалить.
Или потому что отопительный сезон начался. Но нет, свалить можно, но вы же сказали про рейтинги.
Да.
Вы спросили про рейтинги.
Да, да.
И сваливать можно все что угодно. Но на рейтингах мы понимаем, как это отразится. Мы понимаем, что 74.ru напишет в своем репортаже. И что, какими фотографиями меня это проиллюстрирует.
У нас телефонный звонок есть.
Ну, я про то, что вы одни из последовательных были критиков.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей меня зовут. Вот слушаю ваш репортаж, интервью с Бурматовым, господином Бурматовым, даже остановился. Хотел бы сказать следующее. Вот отставка Тевтелева, это даже не подарок, это отсрочка, что будет с городом дальше, неизвестно. Вообще городу нужен хозяин, собственник, который покажет бизнесу, который распоясался в последнее время этой маршрутки и киоски, кто в городе истинный хозяин. По сути говоря, должен прийти мэр, которого никто не знает. Хотелось бы, чтобы мэра поставила Москва. Если поставить человека из Москвы, то господину Дубровскому, если этот человек себя хорошо покажет, вряд ли усидеть. Но хотелось бы, чтобы этот человек был вот ваш гость в студии. Вот.
Начинается.
Спасибо.
Нет, это вполне серьезно. Но самое главное... Нет, вы зря смеетесь.
Мы не смеемся.
Это я смеюсь, просто вы меня провожаете, а я уже еще один.
Самое главное, что хотелось бы сказать, если Москва захочет, то Дубровский губернатором будет. Если Москва не захочет, то Дубровский напишет заявление завтрашним числом.
Спасибо, что нам рассказали об этом. Вот видите, что ваши фотографии к чему приводят, где вы все время отчитываете промышленников, губернатора и всех остальных.
Работает?
У вас уже все, да. Да, приходите из Москвы, приезжайте и работайте, разгребайте.
Вас, кстати, ассоциируют исключительно с Москвой. Вы московский гость.
Да, почему так?
Ну, как при том, думаете? Что 4-7 дней я провожу в Челябинске.
Да. При этом,
может быть, знаете, из-за чего? У меня же округ такой, я же не челябинский депутат, у меня 8 из 10 территорий, это территории Челябинской области. Я очень много времени там провожу. Вот я туда сейчас уеду на выходных, и я буду все выходные колесить по северу Челябинской области. Меня в Челябинске-то особо не увидят. Но называйте меня тогда Кыштымским, или Озерским, там, или Снежинским, Куношакским можете назвать, там, или Красноармейским. Это все территории моего избирательного округа. Но это моя ответственность.
Вы согласны с человеком, что первое, с чего нужно начать заняться новому мэру, это вот маршрутки, 100%. 100%. Киоски.
100%. Как житель Челябинска, а я житель Челябинска, значит, я могу сказать, что это вопрос номер один. Потому что с дорогами, ну, худо-бедно, благодаря рекордному дорожному фонду, там получается что-то делать. А мы же оцениваем, на самом деле, я по своим избирателям даже это сужу, и по тем наказам, которые они мне оставляют, мы оцениваем комфорт проживания по самым близким к себе, ну что ли, вещам. Это наш подъезд, это наш двор, и это дорога от работы домой и от дома на работу. Все, мы вот в этом мерке, очень небольшом на самом деле, проводим там, ну, примерно там 90% своего времени. И от того, как этот мирок выглядит, насколько он нам дружелюбен или, наоборот, враждебен, многое зависит. Вот эти вот без... Я хотел сказать, это плохое слово.
Ну, скажите, мы вырежем потом.
Без ужасных. Эти ужасные там киоски... Ну, с вывесками, вот которые сейчас только
и без
начали.
Вывесок, всякие.
Которые сейчас только начали демонтировать там Слава Шосу и Бриксу. Да. Значит, это кошмар. Значит, эти маршрутки, которые меня беспокоят не только как жителя города, я там десятки раз в аварийной ситуации из-за них попадаю, просто передвигаясь по городу, но и как эколога. Это кошмар, потому что у каждой из них из трубы идет такое, что ну это просто Бухенвальд на колесах. Это вот это реально же вот 34-36%, то есть представьте, треть всех выбросов, мы бьемся за эту свалку, а это всего 20% выбросов, чтобы ее закрыть, мы бьемся, а это всего 20%. А вот это вот все, вся эта вот гадость, которая на колесах, это 36%. Вот. Поэтому я абсолютно согласен. Это самые, с одной стороны, знаете, ведь мы можем сказать, это так просто. Это так просто снести бульдозером вот эти вот ларьки. Это так просто убрать вот эти вот маршрутки и вернуть электрический транспорт. А чьи это маршрутки?
Сейчас мы на такую тему, что маршрутки.
Я к тому, что это все очень серьезные
269,
ребята, которые еще не разучились по-разному бороться за свое имущество и свои интересы.
Телефон прямого эфира 269-97-78. Я напоминаю, что у нас идет интерактивное голосование. Да, вопрос такой, что будет после отставки Евгения Тевтелева? Ситуация станет лучше. 750-37-01. Ничего не изменится. 750-37-02. У нас в гостях Владимир Бурматов. Звоните, задавайте свои вопросы. Вы мстительный человек, Владимир?
Вообще нет.
Зачем вы Алексею Севастьянову навалили под дверь навоз?
Я же вообще пацифист.
Толстоец, надо говорить.
Нет, я пацифист.
Пацифист – это против войны.
Не, вот против любой войны. Глобально. Войны глобальный в человеческих пацифист. Отношениях. Поэтому, знаете, был бы в Челябинске, я бы Алексею даже не то что... Я бы ему даже помог убрать это. Но был в Москве в это время. А вы говорите, какие-то вещи говорите.
То есть, это не вы, хотите сказать?
Я вообще даже не очень понимаю, о чем вы, но по-человечески сочувствую человеку, с которым это могло приключиться.
Ну, да, Маша. Или это
Маша,
последний вопрос?
У вас-то под окнами ничего там, я надеюсь?
Все пока нет, пока нет. Но судя по тому, какую политику 74.ru осуществляет, думаю, что появится
скоро. Не, у нас-то 74.ru все хорошо. Они сегодня пиарили.
То есть нам навоза не ждать у крыльца.
Они пиарили мой телеграм-канал, ссылаясь на мои фотографии.
Это не пиар, это просто ссылка. Это как
бы этика такая.
Мы уважаем авторские права.
Это этика такая.
Это редко.
По вашей законотворческой деятельности, есть закон, за который стыдно?
В смысле, за который я голосовал?
Да, за который проголосовали.
Нет, потому что я бывало, что занимал особую позицию по голосованию. и голосовал в том числе иногда так, как считал нужным. Поэтому, ну, были такие периоды.
Да.
Когда мне говорили, что, может быть, ты там подумаешь, и я говорил, что я подумал, я буду голосовать, так вот я решил голосование.
Угу. Мы... Да?
Сегодня вот вы уже, наверное, раз пять упомянули телеграм-канал свой. Полное ощущение, что вы его немножко пиарите. И вообще, вот на мой взгляд, вы сейчас...
Это невооруженным взглядом, но видно.
Называется,
могу так сказать.
Называется, надо что-то предъявить бедному депутату. Предъявить нечего. Ну ладно, вы пиарите свой телеграм-канал.
Да.
Не, слушайте,
вы себя выпячиваете в телеграме.
Я могу сказать, дорогие друзья... Никогда не подписывайтесь на него. Вы там не прочитаете ничего интересного.
Вопрос в другом. Почему вы уделяете столько времени своему пиару? Какой вы видите в этом цель?
Вообще этим не занимаюсь.
Ну и да ладно.
Вообще этим не занимаюсь. Подождите. Ну вот смотрите. Мы сидим с вами, час общаемся. Вы меня пригласили, я пришел. Ну не пригласили бы, не пришел. Я же не просился.
У нас звонок, давайте послушаем. Алло.
Продолжим.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Любовь Васильевна. Я не пойму, я немножко в середину попала и не пойму, мы о Тевкеле говорим или о Бурматове?
Мы о Тевкеле или о Бурматове?
Если о Тевкеле, то не надо ходить вокруг да около. Он человек, возможно, хороший, я его лично не знаю. Верю на 100%, что он человек хороший. Но он абсолютно не справился с должностью мэра. Город в отвратительнейшем состоянии.
Так, вы про Бурматова
поэтому
теперь скажите.
А Бурматов справляется, по-вашему?
Я не знаю ничего о его работе.
Вот, знаете, Витя, говорите пиарить.
Спасибо вам большое, спасибо.
Люди не знают, что есть такой депутат.
Теперь можно предъявить, вы плохо пиаритесь.
Конечно.
Это у вас отвратительная работа по пиару.
На самом деле, плохой пиар тоже имеет место быть. Вот дайте конкретный пример. Все мы помним историю, когда закатали у нас... Хорошо, закатали, но с отвратительными ямами дороги в центре города. Просто не положили решетки, и вы лично выезжали.
Вопросом, да.
Очень показательно были сюжеты, фотографии во всех медиа. А потом отчитались очень громко, что все привели в порядок, что Бурматов работает, город в порядке. Но вы понимаете, это смотрится, простите, ну прям смешно, потому что мы съезжаем на соседнюю улицу Энгельса или на соседнюю улицу братьев Кашириных, а ямы от незакрытых ливневок там по-прежнему на месте.
Но речь-то шла про проспект Ленина. Послушайте, вы меня услышите. Значит, конкретно тогда было несколько обращений в мои приемные по незакрытым люкам на проспекте Ленина. Значит, ну, их мы насчитали, что около 40 на тот момент было, в том числе прямо напротив въезда в законодательное собрание. Когда я туда приехал, они были открытыми неделю ровно. И когда я туда выдернул вот этих вот строителей и сказал, через сколько вы их закроете, они говорят, ну, по технологии полтора месяца. Ну, я сказал, что у них не будет полтора месяца, они их закроют через 4 дня. Через 4 дня они их закрыли. Но я не могу отвечать за весь город.
А не слишком ли расточительно, когда депутат Госдумы работает по одному конкретному участку?
Это очень расточительно, но у меня обращение гражданина. Мне что, им подтереться?
То есть нужно просто писать вам по всем
незакрытым? А мне по всем и пишут. У меня за этот год обработано вот таким вот образом в ручном режиме 2500 обращений. Можете посчитать примерно сколько в день. Понятно, что какие-то отрабатывают мои помощники, я не всегда выезжаю. Но этот вопрос не могли решить мои помощники, потому что их бы просто послали, как посылали всех челябинских автомобилистов, которые там хоронили свои машины на этих неогражденных колодцах. Я вынужден был заниматься этими
колодцами. Мне кажется, ручное управление – это вообще большая проблема нашей страны.
Да, мы можем это пообсуждать, а можем пообсуждать, что я никогда не скажу, что сделал, если сам не увижу результата.
Прервемся. Возвращаемся в студию Челябинского эхо. Здесь Владимир Бурматов, я Валерий Шагиев и Мария Шраменко, главный редактор 74.ру.
Владимир, вы вот просите, чтобы вас все-таки не сватали никуда, ни в мэры, ни в губернаторы. Но нам не уйти от того, что вас называют, пожалуй, сейчас самым реальным возможным конкурентом губернатора нынешнего на выборах, если вы решите выдвинуться. Вот ответьте нам на прямой вопрос. Вы будете выдвигаться?
Нет.
Отлично.
Следующий вопрос.
Все, Мы вам припомним, если будете выдвигаться. А нам про мэра не будем спрашивать уже.
Ну, сказал, мэр,
да. Мелковато.
Мелковато.
Пишут нам в Ютубе: спасибо Бурматову за то, что проголосовал за отмену пенсии землякам. Зачем вы проголосовали за отмену пенсии?
Ну, видимо, это какой-то конкретный земляк.
А вы за кого-то отменили персональную?
А ему отменили персональную пенсию?
Ну, не знаю. Вот псевдоним «Злой Челябинск» написано.
Не знаю.
Вы по пенсионной реформе как голосовали?
Я голосовал за повышение пенсии.
За повышение?
Конечно.
Не за продолжительность
работы? Я голосовал за повышение пенсии.
Видимо, закон один, а голосовали все по-разному. Кто за что голосовал?
Я голосовал по совести за повышение пенсии.
И пенсионного возраста, и пенсии, да?
Ну, пенсии невозможно повысить, не повышая пенсионный возраст.
Нам еще звонят. Вы популярный у нас сегодня гость.
Вы зовите, первый раз же позвонил.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Михаил, мне почти 80 лет, я живу в Челябинске.
Так.
Мне, конечно, симпатичен господин Бурматов. Я думаю, что молодой энергичный мэр был бы очень полезен Челябинску.
Слушайте, а можно следующий?
Ну, наверное, Евгений Николаевич хотя бы нас не слышит сейчас.
Но я не думаю, что у господина Тефтелева не было бы каких-то заметных успехов, если бы было хотя бы примерное финансирование всего города.
Какой у вас вопрос?
У вас вопрос есть?
Вопрос какой? Нет, вы вспомните Чукотку. Сначала развалина, потом приходит Абрамович, и Чукотка, чукотские поселки засияли. Посмотрите даже по интернету.
Так, к чему вы клоните?
Я к тому, что центр должен оставлять нам больше денег. И тогда и господину Бурматову будет легче справиться с этой проблемой и с другими, и другим товарищем.
Понятно, спасибо.
Я за, двумя руками.
Конечно, значит, когда больше денег, это всегда хорошо.
Я как представитель центра, вот можно я в копилочку только что положил 13 миллиардов рублей.
Это на следующий год. Часто вы ничего не положили.
Это на три года.
Нет, на этот год я тоже...
Почему? Это бюджет следующего года?
Значит, на этот год.
На три года.
На этот год.
Следующий.
На этот год конкретно на благоустройство, только на благоустройство, почти 1,5 миллиарда я привел. Вот год, который сейчас заканчивается.
А который заканчивается.
Вот эти вот дворы, вот это вот все, это же деньги, которые мы выбивали из правительства на благоустройство. Поэтому я просто, ну, наращиваю потихоньку объемы. Растут вот какие-то эти возможности, которыми я могу пользоваться на благо своего региона.
Друзья, мы подведем сейчас итоги голосования, потому что и сама программа уже заканчивается. Ну что, 58, почти 59% считают, что ничего не изменится, и, соответственно, 41%, 42% считают, что станет лучше. Почему, как вы думаете, так люди считают?
Почему что?
Почему они считают, что ничего не изменится?
Нет,
большая
на самом
часть?
Деле, меня-то удивил достаточно большой процент тех, кто считает, что
станет лучше,
и хорошо бы, чтобы они не ошиблись.
Вы все-таки отставка дает какую-то надежду людям?
Ну,
получается?
Я об этом уже так подробно говорил, да, но надежду, безусловно, она людям дает. Еще раз говорю, что отставка никогда сама по себе ничего не решает.
Всегда надежда решают... на то, что придет кто-то, кто
да,
сделает
всегда,
лучше.
Всегда решают первые действия, значит, и они формируют отношения. Первые действия, первые управленческие решения, которые совершит новый глава города. Давайте вместе за ними посмотрим.
Звучит как напутствие.
Да, наказ. Себе, да?
Наказ себе.
Последний
и
самый вопрос, потому что заканчивается программа, но самый важный. У вас нет ощущения, что, как это называют политологи, разрушение коллективной лояльности сейчас происходит?
Есть, и, на мой взгляд, ничего плохого в этом процессе нет. Он заставляет власть быть более ответственной и принимать более взвешенные решения.
Вы считаете, что власть будет меняться? Будет
обязательно. Это уже началось. Этот процесс уже начался, я просто смотрю на происходящее, и я тоже стараюсь меняться. Потому что это вопрос и другого отношения граждан и ко мне тоже, потому что меня же тоже ассоциируют с действующей властью, потому что я являюсь ее частью.
У нас многие просто гости говорили, что наоборот, просто гайки дальше.
Нет, мы должны стать гибче, мы должны стать более открытыми, мы должны идти к людям и говорить с ними. А кто этого не делает, кто не может выйти во двор и объяснить свою позицию и отстоять ее, тут пусть идет на пенсию. Про них я уже говорил.
У нас время программы закончилось. Спасибо вам большое, что пришли. Желаем вам на посту мэра успехов. Ну и приходите к нам в гости.
Провокаторы.
Спасибо.